Вероника Мелан. Мистерия. Часть первая. Голод. Устейн Сивок. Контакт. Раскаленный, потрескавшийся асфальт жег босые ступни. Если выждать, не шевелясь какое-то время, то собственная тень остужала его, ровно настолько, чтобы подошвы перестали чувствовать тысячи острых иголок. Но если сдвинуться на несколько сантиметров... Жара. Пекло, раскатившееся по небу в сторону на тысячи дулитов ад. Вокруг тела едва заметно колыхалось марево. Кожа горела, плавилась, краснела и готовилась пойти пузырями. Вечером лечить, чтобы завтра выставить нажор равнодушного солнца вновь. Не сесть, не сойти в сторону и не отправиться в спасительную прохладную пещеру-камеру. Рано. Дневные часы всегда для загона. Траекторию летящей монетки Тайра не увидела. Услышала, как та упала на асфальт и покатилась в сторону белой, нарисованной краской черты. Пересекла ее, покружилась на ребре и замерла почти у самой ее ступни. За деньгой, словно озверевшая гиена, и забыв, что пересекать зону своего квадрата нельзя, тут же кинулась рыжая вариха. — Это не твоя! Это моя! Мне кинули! Тайра не шелохнулась. Женщина упала в ее квадрат. Чужие костлявые, похожие на ветки пересохшего дерева, пальцы жадно пошарили по асфальту. Нащупали у ее ноги бронзовый гельм и тут же сжались в кулак. Послышались крики охранников. — Куда лезешь? Суд разбрендившая. — Моя монетка! Мне кинули! Это не ее! Ей случайно закатилось! Вариху ударили. Наверное, палкой по ребрам, потому что крик вышел сдавленным и тихим. Монетка. Одна монетка и такая высокая цена. Нещадно пекло непокрытую голову. Когда надсмотрщики отошли в тень, Тайра шевельнула руками. Казалось, кожа на запястье спеклась в пласт, пережженную бумагу и скоро захрустит, покроется, как дюны в пустыне, трещинами. Прикрыла глаза и принялась тонуть, плавать в привычных звуках, выкриках заключенных, шорохе чужой одежды, сумасшедшем смехе. «Посмотри на меня, у меня лучше!» Сверху, оттуда, где у ограждения, отделяющего обрыв от ямы тюрьмы, стояли мужчины, раздалось одобрительное улюлюканье. Кто-то снова показал грудь. Голую грудь. Мужчинам. Как можно? По асфальту зазвенели монеты. Много монет. И тут же послышались рыки, возня, дележка и женские визги. Вяло заругались надсмотрщики, но разнимать гологрудых не пошли. Слишком хорошо шоу, чтобы его прерывать. Впереди справа зашлепали пятки. В тесном квадрате после непродолжительного отдыха вновь принялась танцевать Гарунда. Тайре не потребовалось открывать глаза, чтобы это увидеть. Она научилась отличать на слух все, чем занимались остальные заключенные. Жонглирование палочками, покачивание из стороны в сторону, танцы. Все те действия, которыми желающие заработать на пропитание узницы, пытались привлечь внимание исключительно мужской публики. Узниц можно было понять, но ежедневно собирающихся у загона мужчин? Зачем? Зачем приходить каждое утро, чтобы посмотреть на обреченных, поглумиться над ними, похохотать, кинуть монеты или, что гораздо хуже и чаще, камнем? Какое наслаждение можно получить от вида обожженных солнцем, худых, изможденных, и вынужденных неподвижно стоять в квадратах женщин. Тайра знала, какое. Все ждали грудь, очередную выставленную на показ грудь, ведь некоторым из посетителей никогда не представится шанса увидеть ее где-то еще. Жену иметь дорого, а посещать сладкие дома еще дороже. Вот и смотрят, вот и ждут, как стервятники. Молодые, старые, одинокие и нет. Приходит, чтобы заплатить не за лицо или фигуру, не за стих, не за песню, не за непонятные телодвижения, напоминающие агонию сумасшедшего танец, а только за нее, за грудь. Из-за нее же некоторых женщин иногда выкупали в рабыни, и это считалось самым простым и легким искуплением грехов и выходом наружу. Выходом в новую жизнь, пусть с постельными обязательствами, но свободную от пещеры и от тюрьмы. Везучие. Нет, не везучие. Тайра никогда не считала их таковыми, никогда не выбирала ближние квадраты. Всегда дальние, всегда в конце шахматной доски, те, куда монета едва ли долетит, даже если ее кинет чья-то рука. И она никогда не танцевала, не унижалась чтением стихов, не пела, не взывала к жалости грустными историями, не молила ослабевшую от ожидания вкусного публику глазами. Она вообще их не открывала, глаза, и никогда не шевелилась, а потому не получала монет, только те, что случайно закатывались на ее территории и оставались лежать там. Но это случалось редко, и от голода все сильнее садило зрение, все чаще шелушились веки, все хуже заживали раны и ожоги. Все меньше сил оставалось на восстановление. Ждать, ждать, только ждать. Однажды все изменится. Все меняется, именно так говорил старый Ким, а он никогда не ошибался. Тайра осторожно перенесла вес с одной ноги на другую. Поморщилась от боли и жжения в пятках. Сегодняшнее солнце решило всласть поглумиться над теми, кто не прикрылся одеждой. И едва сдержалась, чтобы не переключить внешнее зрение на внутреннее и не попробовать отыскать в воздухе вихри энергии воды, чтобы выстроить вокруг себя щит. Нельзя щит. Нельзя. Он спасет от солнца, от небесного огня, но выдаст ее. Если руки перестанут покрываться ожогами, а кожа краснеть, те, кто наблюдает за ней, убедятся в том, что она мистик. Мистик. Придется терпеть, чтобы ночью хватило сил насытить себя энергией вместо еды. В очередной раз забыть, что на свете существует вода и хлеб, лепешки и рисовый суп. Трансформировать и отфильтровать подходящие слои окружающего пространства. Или попробовать мысленно найти источник. Мистик. «Ким, неужели мистик тот, кто кормится воздухом, а не краюшкой хлеба?» — спросила она мысленно и плотнее зажмурила веки. «Не выдавая себя, Тайра», — покачал бы в ответ головой слепой старик, — «никогда не выдавай себя». «Щит нельзя. Создать невидимые удерживающие силы шар тоже нельзя», — заметит. «Потому что один из тех, кто стоит наверху, всегда следит именно за ней, Тайрой. Придется ждать ночи, чтобы поесть, поспать и худо-бедно залечить ожоги». Она в очередной раз переступила с ноги на ногу, на мгновение приоткрыла веки. Яркий свет резанул глаза болью и закрыла их. Вздохнула. «Я устала, Ким. Я не могу так долго. Мне бы уйти. Уйти. Успеешь». Именно это слово, как показалось ее измученному сознанию, просочилось с неба в ответ. Они сказали, она убила его, но проблема заключалась в том, что она этого не делала. Не делала ничего из того, в чем ее обвиняли. Тайра никогда не решилась бы на подобное и уж точно не являлась той, кто приблизил время отправления Раджа Кахума, своего хозяина, на тот свет. Это все невезение. Невезения нет, покачал бы почти лысой головой Ким. Его не существует. Это лишь последствия твоего выбора, Тайра. Или же испытания. Но ей не везло. С самого начала. В возрасте 5 лет ее, как и других девочек, достигшей той же возрастной отметки, забрали от родителей. Вывели из дверей родного дома, босую, плачущую и одетую в длинный белый балахон, о которой запинались пятки, и повели по засыпанным песком улицам Руура. Единственное, что она запомнила из того момента, чью-то жесткую горячую ладонь и собственный страх. А еще то, как от паники сдавило горло, и она принялась кашлять и задыхаться. Ее маленькие, не успевшие вырасти ноги, бежали слишком быстро, не успевали за длинными ногами взрослых. Потом был пансион Ахи. Долгие его годы, обучение музыке, письму, счету и грамоте, немного географии, немного астрономии, прикладные науки. Женщин многому не учили. Вы – инструмент, без мнения и права решать. Вы – женщины. Инструмент для мужчины, его способ получить наследника, его принадлежность, игрушки, если хотите. «Почему?» – мысленно возмущалась Тайра. «Почему мы не имеем права на мнение? За что?» Она высказала этот вопрос вслух лишь однажды, после чего впервые услышала обращенное в свою сторону слово «Заткнись, колдунья!» и всю ночь стояла в углу, коленями на соли. Тогда она еще не знала, что всему виной были ее желто-зеленые глаза, слишком светлые для Руура, не черные, как у всех нормальных людей, и даже не коричневые, кофейные или на худой конец светло-карие. Нет, желто-зеленые, иногда делавшиеся полностью желтыми, иногда сползающими в зеленый без примеси теплого оттенок. Позже она часто думала об их странном цвете, также об отце и матери. Тайра не так много помнила о них, но могла поклясться в одном. Очи обоих родителей были черными. Тогда, может, бабушка? Прабабушка? После 7 лет Ахи, когда ученицы достигли возраста 12 лет, наступило время первого распределения. В огромном, пустом и неуютном зале всех выстроили в ряд и приказали тянуть граненые камни. Из большой урны ее рука вытянула серый, незрачный, почти плоский, с гладкими краями речной булыжник. Тайра обрадовалась, ведь камень редкий, значит и профессия хорошая. Ее определили служанки. Невезение? Испытание? И до следующей критической отметки еще одного распределения. По достижении 18-летия годы потянулись медленно и монотонно. Мойка и чистка грязной посуды, стирка чужих белых одежд в большом котле, мозоли на ладонях от кута, огромной палки для помешивания горячей ткани, воспоминания о бесконечной смене собственных пальцах тряпки, метлы, кусков овечьей шерсти, горчичного порошка для перил, жира для деревянного пола.